Дорогие мои друзья, я очень рада видеть вас всех. Для меня это особое событие, потому что 9 лет мы прожили здесь, в Ихве, буквально рядышком, по улице 21 июня, третий дом. И здесь я проработала 9 лет, леча тела. А теперь Господь остановил меня в этом, разбил моего идола, которому я служила многие годы, работая врачом и безмерно любя эту пси, и дал мне другое призвание – быть врачом для души. А теперь, дорогие мои, могу я обратиться к вам с одной просьбой, чтобы вы присоединились тихо в сердце к моей молитве, умоляя Господа благословить нас сегодня своим присутствием, очистить и осветить мои уста и употребить их так, как хочет и желает того Господь, чтобы Он через то, что будет сказано, коснулся каждого сердца и даровал ему то, в чем он или она нуждается. Вы согласны? Спасибо. Наш дорогой Небесный Отец, Слово Твое не зря говорит, что без Тебя мы не можем ничего. И потому сейчас, вполне это сознавая, я стою пред Тобою вместе с детьми Твоими, умоляя, чтобы Ты пришел к нам в духе, прошелся по этим рядам, склонился над каждой душой. Ты знаешь каждого из нас. Ты знаешь и видишь наши проблемы, нужды, печали, скорби, слезы, потаенные, Господь, молитвы, сокровенные молитвы нашего сердца. Ты знаешь наши духовные победы, и Ты знаешь наши духовные поражения. Господь, лишь Ты один знаешь, в чем мы нуждаемся, в духе, душе и теле. И потому просим Тебя, знающего и видящего все, пожалуйста, приди к нам сейчас, даруй помазание Твоего Святого Духа, потому что только тогда слова имеют силу, проникающую до глубины сердца. И только тогда в них Твой божественный авторитет, когда они помазаны Духом Твоим Святым. Мы просим Тебя об этом и передаем и нас самих, и это время в Твои святые руки нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо. Первое, с чего мне хотелось бы начать наше общение, дорогие друзья, это задать вам один, может быть, смутивший или вопрос, который может вас смутить. Однако я просто прошу каждого самому себе ответить. Вопрос такой, скажите, были ли у вас такие моменты в жизни, когда вам казалось, что что-то, в чем вы были абсолютно уверены, у вас не было никакого сомнения, что то, что вы думаете о себе, или то, что вы рассказываете кому-то, или то, что вы, с чем вы делитесь, абсолютная истина, и это абсолютно так. Но проходило время, и вдруг вы чувствовали и обнаруживали, что то, в чем вы были уверены, вовсе не так. И то, что вы говорили другим или убеждали в чем их, оказалось невольной неправдой. Вы не хотели солгать. Вы не хотели вовсе сказать неправду, но вы были так уверены в том, что вы говорите, это так, это истина. И вдруг выяснилось, что это не так. Бывали такие моменты у вас? Бывали такие моменты у вас? Думаю, такие моменты бывали у всех. Когда мы несознательно, не специально обманывали или обманывались в том сами. Почему я с этого начала? В книге Откровений, в главе 3, в первом стихе есть такие слова, которые тоже говорят о том, что некоторые люди в церкви, можно сказать, еще относящиеся к первоапостольским временам, тоже был момент, когда христиане были в чем-то абсолютно уверены. И вдруг слышат эти слова. И ангелу считается, что это пастор, служитель общины. И ангелу сардийской церкви напиши. Вы знаете, что это были слова от Бога, от Духа Святого, вложенные Иоанну, который был на острове Патмос. Книга Откровения, 3 глава, 1 стих. «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Шокирующе, правда? Видите, можно ошибаться не только в чем-то плотском, человеческом, можно ошибаться и в духовном. Можно быть абсолютно уверен, что ты христианин, что ты живешь соответственно Писанию, что ты дитя Божие и что ты духовно жив. А Господь, проникающий до глубины сердец наших, вдруг приходит к нам в какой-то определенный момент нашей жизни и говорит: «Ты носишь имя, будто жив. Ты уверен в этом? Но я говорю тебе, знающий и проникающий до глубины твоей души и исследующий твое сердце, я говорю тебе, но ты мертв». Дорогие друзья, такое возможно. В одном из Евангелий мы читаем: сам Бог говорит такие слова: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». А мы так уверены, если мы говорим «Господи, Господи», и мы верим, если мы ходим в церковь, если мы молимся, поем, читаем Слово Божие, мы 100% войдем в Царствие Божие. А тут слышим немножко шокирующие, приводящие нас в трепет и страх слова: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». И есть другое место, где говорится о людях, которые были 100% также уверены, что они дети Божии. Почему они были уверены? Потому что они слышали Господа, потому что они обладали дарами, потому что они исцеляли именем Его пророчестве, мало того, бесов изгоняли. А что они слышали? «Отойдите от меня». Почему? Так ведь они говорили: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» А что услышали? «Отойдите от меня». «Господи, почему?» И ответ тут же следует: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите, были моменты, когда людям казалось, что то, что они делали, это вовсе не беззаконие, они грешат. Видите, как мы можем ошибаться. Видите, то, что видим мы, и то, что видит Господь в свете своем, может быть разными вещами. И очень часто, увы, бывает, что люди, носящие имя Христа, не являются христианами, будучи абсолютно уверены, что они христиане и дети Божии. Дорогие друзья, одно дело – называться христианином, и совсем другое – быть им по жизни, по словам, по поступкам, по реакциям и по многому тому, что и характеризует нас, как детей Божиих. К Как видите, возможна такая ситуация, когда мы не соответствуем своему имени Дитя Божьего и христианина. Не пугайтесь этим словам. Вы поймете, почему именно эту тему Господь положил мне сегодня на сердце для вас. Скажу, что в годы моей глупой юности и детства, 15, 16, 17 лет, я страшно не любила мое имя. Вы знаете, как меня звать, да? Ох, как я не любила мое имя Людмила. Я все время маме жаловалась. Ах, мама, ну что вы дали мне с папой? Это старославянское имя. Вот другое бы вы дали. Сколько красивых имен существует, мам. Лариса, Наташа, Анжелика, Ольга. Мне многие имена нравились, но только не мое. Мама слушала, слушала, слушала. И однажды сказала: доченька, почему ты не любишь это имя? Знаешь ли, что это имя дал тебе папа? Мы с ним так договорились, оба они участники Великой Отечественной войны, что если родится первая дочка, тогда я назову ее именем моей лучшей подруги, через которую прошла всю войну. А если родится вторая, тогда папа даст ей имя. Я была вторая. И имя твое он избрал только потому, что в его памяти осталась его тетя. Ее звали Людмила. Это была женщина, которую очень любили люди. Она была добра, ласкова, нежна, внимательна к людям, отзывчива. И папа, будучи мальчиком, полюбил ее, и для него тетя Людмила была самым лучшим человеком. И уже с детства в его сердце созрело решение: если будет у меня дочка, она обязательно будет Людмилой называться. Кстати, спросила она: ты вообще-то знаешь, что значит твое имя? Я сказала: нет, мама. Твое имя, ответила она, значит милая людям. Ты понимаешь это? Ты понимаешь, доченька, что значение твоего имени тебя ко многому обязывает? Ты должна быть милой людям. Ты должна жить и относиться к людям так, чтобы соответствовать данному тебе имени. О, дорогие друзья, после этого я крепко задумалась. Я думала: о, вот как! Значит, я должна соответствовать тому имени, которое ношу. Я-то не знала, что оно значит, а взрослые это знали. А какой я могла быть? Ой-ой-ой. Я могла подраться с моей старшей сестрой. Я могла поссориться с моими братьями, которые шли после меня. Я могла что-то сказать обидное своим подружкам. И это слышали взрослые, а они-то знали, значит, мое имя. И вот, наверное, они думали: да-да, одно дело называться Людмилой, а другое дело быть милой людям. Понимаете вы, к чему я это говорю? Одно дело называться христианином, и совсем другое – быть им так, чтобы люди видели в тебе Христа, имя которого ты носишь, потому и называешься христианином. Мне эта мысль не давала покоя. Проходили годы, я училась, один институт, второй институт, а эта мысль не давала мне покоя. Ты должна быть соответствующей своему имени. И я благодарна Господу, что Он дал закончить мне медицинский институт и стать врачом, потому что эта профессия дает все возможности к тому, чтобы проявлять к людям любовь и вызывать у них особую симпатию и тягу. Наступил также и позже момент в моей жизни, когда я задавала Господу вопрос: Господь, что это такое? Как этого добиться? Потому что Мысль эта заботила меня, милая людям, то есть притягательная для людей. Я тогда стала спрашивать: Господь, как стать притягательной? Как быть милой другим? И Господь мне ответил: знаете, какие места в Писании, где говорят такие слова? И когда вознесен буду на крест, всех привлеку к себе. Помните такое? И вот так Господь мне ответил: Людмила, хочешь, чтобы людей тянуло к тебе? Хочешь, чтобы они видели в тебе меня? Тогда возьми за шиворот, я говорю немножко, может быть, грубо, и влеки, и тащи ко кресту свое «я» и распни его там. Потому что в человеческом «я» сокрыто все, что я ненавижу. Вы же понимаете, что «я» влечет за собой целую плеяду других грехов. Гордость, надмение, высокомерие, превозношение над другими, критику, осуждение, так, тщеславие, честолюбие. Да? Потому наше «я» Бог ненавидит. Господь говорил к моему сердцу так: я вознес себя безгрешного на крест. И вот эта жертва, отданная за людей, сделала меня таким, что проходят тысячелетия, а души ищут меня, стремятся ко мне и любят меня. Хочешь этого? Распни свое «я». Скажу вам, это самое тяжелое для человека. Распять свое «я», потому что именно оно в каждом из нас так выросло, так окрепло, так укоренилось. Вы скажете: откуда ты знаешь? Но если ты такой была, почему ты уверена, что и мы такие же, и в нас это «я» высоко? Потому что я 22 года слушаю людей в их проблемах, нуждах, в их печалях, в их тревогах, в их требованиях, в их запросах, в их обидах, в их разочарованиях. И слышу, как из каждой души кричит буквально это «я». В какой форме? А вот в такой. Я так старалась, никто не оценил. Обращайте внимание. Мне так было тяжело, никто не посочувствовал. Меня так мучили боли, муж не обратил даже внимания. Ах, как мне трудно! Ах, как меня обидели! Ах, как меня унизили! Я стараюсь быть такой хорошей для всех, но вижу в ответ только зло. А, не бывает этого в нашей жизни. Я, мне, меня. Я, мне, меня. Создается такое впечатление, что я пуп земли, а вокруг меня вся земля вращается и живущая на ней. Видите, это у каждого. Вы с ребенком, обратите внимание на ребенка, он еще совсем маленький, а в нем уже такое «я». Вот почему, друзья, Бог ненавидит это «я». Где «я», где гордость, там обязательно будет исполнение этого места Писания. Гордым Бог противится. А если Бог нам противится, становясь нашим врагом, мы погибли. Ведь Он наш Спаситель. Становясь врагом, Он перестает быть нашим Спасителем. Не так ли? Приобрести врага в лице Бога страшнее быть не можем. А Господь говорит прямо через Писание: гордым я противлюсь. Вот почему, друзья, это заставило меня думать, думать и думать, и распинать свое «я». О, как это было тяжело! Оно кричало, оно вопило, оно упиралось, оно не хотело соглашаться с тем, что его распнут. Но Господь, если мы Ему позволяем, начавший всегда доводит дело до конца. Он не торопится, но Он никогда не опаздывает. Он все делает в свое время. Итак, Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Да сохранит нас Господь однажды услышать подобные слова. И да даст Он нам милость в то время, когда мы еще находимся здесь, на земле, задать самому себе вопрос и стать пред свет Слова Божьего, испытывая и проверяя себя. А я жив или мертв? Называюсь или являюсь христианином? Слово Божие также говорит, вы – письмо Христово, да? Написанное чем? Чернилами. И дальше так и продолжается, написанное не чернилами, но Духом Святым. А письмо читают, правда? Хорошо, чернилами написанное мы можем прочитать. А как можно прочитать написанное Духом Святым в нашей жизни? Увидев наши реакции, услышав наши слова, тон, с которым мы говорим, выражение лица, когда люди общаются с нами, наше поведение, когда со всех сторон давит и душат обстоятельства, когда материально выглядит так, что хочется кричать. Вот тогда видно, что же написал в нас Дух Святой. И вот тогда мы можем стать для других письмом безмолвным, но всеми читаемым. Один муж сказал своей жене, неверующий муж своей верующей жене, к сожалению, нередко бывает так, что верующие жены, годами молясь о мужьях своих неверующих, прилагают плюс к тому еще массу усилий, чтобы покаять их. Не так ли? Брат, вы работаете тоже с людьми, бывает такое? Что женщины проповедуют ему, вразумляют его, обличают его, укоряют его. Так? А нам, женщинам, сестрам, Писание говорит, без слов приобретать мужей неверующих для Господа, да? Помните послание Петра? И вы, жены, повинуйтесь. О, уж то-то неповиновение. Это для нас, женщин, самое тяжелое. Повинуйтесь вашим мужьям. Для чего? Чтобы те из них, которые не покоряются истине, верующие и неверующие, верующие тоже могут не покоряться истине. Хотя бы тем, что прекрасно знаю, что написано, мужья, любите ваших жен. И не будьте с ним суровы, жесткие, черствые, требовательные. Они это знают, но не исполняют. Так что Писание хорошо знает, о чем говорит, чтобы те из них, которые не покоряются истине, чем? Словами? Языком? Проповедями? Житием жен своих без слов приобретаемы были. Житием – это и есть стать письмом, читаемым мужем без всяких слов. Вот это нам трудно. Так вот, этот муж неверующий, уста проповедей, упреков, наставлений, призывов и свидетельств, что с ней сделал Бог, когда она уверовала, наконец, в конце концов, сказал, слушай, закрой свой рот, наконец. О каком Христе ты мне пытаешься говорить, когда я постоянно, вот уже 28 лет, вижу в тебе дьявола? И она умолкла. И она, наконец, поняла, какую огромную ошибку постоянно делала, проповедуя ему Христа, называя себя христианкой, не являла собой ни Христа, не истинного христианства. Итак, видите, она тоже была уверена, что она живая, что она дитя Божие, что она христианка. А муж ей сказал, я вижу в тебе не Христа, а дьявола. Хорошо иногда вот так проснуться. Хорошо, если на земле Бог дает нам возможность прийти в себя, переоценить свои приоритеты. Потому что пока мы на земле, мы можем что-то исправить. Если же мы отойдем в вечность к Господу, мы уже никогда ничего не исправим. И тогда мы можем там в ужасе услышать слова: «Отойди от меня». И самое страшное, вот в этом месте Писания лично для меня, Христос говорит, Бог говорит: «Потому что я никогда не знал вас, делающие беззаконие». Вот что страшно. Они-то думали, что Бог их знает. Они-то думали, что, принимая участие в вечере Господне, проповедуя, свидетельствуя, они тем самым имеют близкие отношения с Богом. А Господь говорит: «Я». И вот это страшное слово: «Не то, что сейчас не знаю вас. Я никогда не знал вас». Почему? Потому что, веря мне, свидетельствуя на мне, ходя за мною, вы были делателями беззакония, делателями неправды. Видите, как можно ошибаться? Видите, как можно жить в самообмане и, не подозревая того, обманывать других, свидетельствуя, что мы дети Божии? Почему Господь говорит к нам это? Потому что Он любит нас. Потому что еще время пересмотреть наши духовные ценности, пересмотреть нашу жизнь в свете Писания. И, может быть, тогда начать соответствовать своему имени. Не только имя Людмила на русском языке имеет какое-то значение, о котором мы говорили. Есть и другие имена. Не знаю, есть ли среди вас Любы? Любовь – такое имя. Ах, как хорошо! Еще Люба есть. Любы, видят люди в вас любовь. Самый большой дар, самый благословенный дар, самый высокий, который является даром и королевой всех даров. Любы, видят вас любовь. Соответствует ли ваша жизнь вашему имени? А ведь Бог есть любовь. Еще вопрос. Есть ли, сестры, среди вас веры? Вера, отзовись. Мне бы так хотелось этой сестре задать вопрос. Какова ваша вера? Если мы глубже вдумываемся, разговаривая с человеком, то так и хочется увидеть в вере сильную, действующую в делах веру. Но это еще не все. Надежды есть такие? Надя? Тоже нет. Интересно, что бы ответила эта женщина? Она живет с живой надеждой. Она вселяет в надежду, пение с людьми, живую надежду в другие души. Братья, вы думаете, останетесь так? Сейчас перейдем к вам. Викторы, есть такие среди вас? Виктор и Виктория означает победа. Скажите, вы живете победной жизнью? И в первую очередь победной жизнью над грехом. Живете? Молчание. Есть такое имя мужское, наверное, среди вас нет такое. Это больше украинское имя, кажется. Богдан означает «Богом данный». Может мать и отец такого Богдана сказать: «Он поистине нам дан Богом как подарок». Или такой человек, если ему сказать, что значит его имя, должен вынужден будет склонить голову в стыде, сознавая, что он далеко не подарок. А кто из нас подарок? Кто из нас подарок? Итак, мы можем продолжать. Но не эти человеческие имена нас должны интересовать. Нас должно интересовать самое главное. Мы соответствуем нашему имени христианина? Видят люди в нашей жизни Христа? распята нашая? Или мы годы и десятилетия живем в самообмане, уверенные, что мы таковы, но на самом деле нет? Уверенные, что мы живы, но мы духовно мертвы. Потому что наше христианство представляет из собой формальное, фарисейское, лицемерное христианство. Друзья, может быть, слова немножко неприятно вам слышать. Но извините, Господь кому пришел? К здоровым? Он сам говорит, я не к здоровым пришел, а к больным. И он является тем врачом, который наносит раны, но он же и врачует их. Вот с таким Богом мы имеем дело. И этот Бог сегодня пришел к нам в эти часы, проходит по рядам и говорит, ну, хотя бы к некоторым душам, дитя мое, я говорю сейчас к тебе это не потому, что ненавижу, а потому, что люблю. А если люблю, то наказываю, напоминая и потрясая твою душу. Здесь наверняка много родителей. Скажите, когда вы детей наказываете, вы их ненавидите, проявляете этим к ним свою ненависть? Нет, вы их любите. Разве Слово Божие нам не говорит, не передает слова Господа, кого люблю, того наказываю? Бью же всякого приближающегося ко мне. Приближающийся – это значит ищущая душа, жаждущая познать Бога глубже. Вот почему Он с нами так разговаривает. Он не бьет. Он нас немножко тормошит сейчас, стараясь пробудить от чего? От нашего духовного сна. О, если бы вы знали, сколько христиан в наши дни спят глубоким летаргическим сном. И Господу порой так трудно нас разбудить. Так вот, Он сегодня пришел просто для того, чтобы нас разбудить, чтобы немножко потревожить, чтобы поставить перед нами зеркало своего слова. Вот этими короткими словами. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, дитя. Но мы имеем того Бога, который даже мертвых воскресает. Он хочет воскресить нас к жизни новой, к жизни, соответствующей Его имени. Вы можете сказать, ну, Людмила, ты сегодня назвала только те имена, которые не соответствуют нам, хотя мы эти имена носим, и значение их знаем. Нет. Неужели нет таких христиан, которые бы соответствовали своему имени? Нет, есть. Слава Богу, есть. И на них-то и держится наше современное христианство, которые не только носят это имя, не только называются им, но которые отражают собой Христа. Хотите пример? Реальный. Одному солдату молодому в армии дали отпуск после 2 лет его службы. И он собирался домой. Дела его задержали, и он примчался на вокзал, когда до отхода поезда оставались считанные минуты, 2, 3, 4 минуты, а поезд уже стоял на платформе, готовый к отходу. Он так торопился, что не заметил, как в спешке, глядя на поезд и направляясь бегом к своему вагону, сбил, ударил буквально телом своим лоток одного мальчика, который, это была сельская станция, и этот мальчик продавал яблоки из своего сада, чтобы чем-то помочь материально своим родителям. Этому мальчишке было лет 15-14. И вот солдат, не желая того, наткнулся на этот лоток и сбил его. И все яблоки рассыпались по перрону, по платформе. Мальчик только закричал, «Ой, что вы наделали!» Солдат остановился, оторопел и не знал, что теперь ему делать. Он смотрел на пояс, который уже подавал первый сигнал. Он смотрел на этого мальчика, смотрел на рассыпанные яблоки. Потом вздохнул, вытащил из кармана чистый носовой платок и стал собирать эти яблоки, поднял лоток и стал собирать эти яблоки, складывая их на лоток аккуратно, прежде вытирая своим чистым платком. Поезд дал еще один сигнал и пошел, а он продолжал собирать эти яблоки. И тогда этот мальчик, когда он собрал их, а поезд ушел, этот мальчик, глядя на него, заикаясь, спросил: «Вы Христос?» Он улыбнулся, покачал головой и сказал: «Нет, я только стараюсь быть на него похожим». Видите, он ни слова не говорил этому мальчику о Христе, он не проповедовал. Но первая реакция этого мальчика на то, как поступил этот солдат, навела его на одну мысль: так мог поступить только Христос. Второй пример. Один, это было в США, первый пример это в России, второй в США. Один христианин, бизнесмен, человек очень известный и государственный деятель, летел со своей женой и группой куда-то на богослужение. Он был христианин. И подобно этому мальчику, подобно этому солдату, в спешке, оглянувшись, разговаривая с женой, вдруг раз и ударил маленький аптечный ларек, где торговала слепая девушка. Разумеется, как и в случае с яблоками, лекарства рассыпались, и девушка, слыша шум, грохот рассыпавшего, расплакалась, ничего не видя. И тогда этот бизнесмен остановился, повернулся к жене и сказал: «Ты лети, а я постараюсь прилететь следующим рейсом». Он склонился, собрал все медикаменты, выдал $200 и дал этой девушке, сказав: прости меня, пожалуйста, я этого не хотел». Вот хотя бы частичное возмещение. Я не знаю, сколько это стоит. Я не знаю, сможешь ли ты это продать. Но хотя бы частичное возмещение убытка, который я нанес. Можешь ли ты меня простить за это? И эта слепая девушка расплакалась. И задала, как ни странно, тот же самый вопрос, что мальчик, обратившись к солдату. Она сказала: «Господин, я не вижу вас. Но так мог поступить только Христос. Вы христианин?» И он так только тогда сказал: «Да, дитя мое, я христианин. И мне стыдно, что я принес тебе боль». Она сказала: «Отныне я буду служить Христу». Бывают такие примеры? Бывают. Но, к сожалению, плохих намного больше, чем хорошие. Братья и сестры, Господь не хочет, чтобы мы употребляли имя Его в суе. Так написано. Не произносили Его имя в суете, в заботах, в наших тревогах, в наших огорчениях. Ах, Господи, опять Ты натворил. Но это ему неприятно, но ему еще более неприятно, если мы, нося его имя, и близко ему не соответствуем. Потому что мы обманываем людей. Наше имя христианин обязывает нас жить, говорить, реагировать, вести себя по отношению к другим людям так, как это сделал бы Христос. У одного христианина в доме меня поразила надпись над дверями: Каждый раз, когда он выходил из дома, эта надпись тут же бросалась ему в глаза. Там были написаны такие слова: «А что в этом случае сделал бы Христос?» И вот с этим он уходил из дома на работу, на служение, на какие-то встречи, общения с людьми. И эти слова постоянно звучали в его сердце, что бы ни происходило с ним в его жизни. Если кто-то его о чем-то спрашивал, кто-то просил совета, кто-то его оскорблял, кто-то его унижал, кто-то его ругал, кто-то его злословил, эти слова над дверью при выходе снова и снова всплывали в его в памяти и помогали быть христианином. А что бы в этом случае сделал Христос? А как бы в этой ситуации реагировал Христос? А что бы при этом сказал Христос? Это ему помогало жить, соответственно, его имени христианина. Ах, если бы такие слова, пусть не на косяке дверей, пусть не над дверями, а в нашем сердце записал Христос. Так, чтобы эти слова каждый раз оживали, когда мы стоим перед проблемой. Что мне сейчас сказать? Как среагировать? В каком тоне будет мой ответ? Что увидит человек в моем поступке, в моей реакции? Увидит он Христа? Поймет ли он без моих слов, что я христианин, что я христианин? Если Давид, которого Господь, Бог, звывал своим другом и говорил о нем так: «Вот человек по сердцу моему, вот друг, вот муж по сердцу моему, который исполнит все желания мои». Всегда исполнял Давид желания Господа? Нет. Но разве отверг его Бог за то, что он не всегда был верен? И это еще раз ждает, что мы имеем дело с тем Богом, у которого милость превозносится над судом. И о котором Слово Божие говорит: «Трости надломленной не сломает, льна курящегося, еле-еле дымящегося, не угасит». А дальше... Вот это то, что относится непосредственно к нам. Мы делаем ошибки, и, может быть, так огорчаем Господа, что действительно Он имел бы право сказать «довольно». Нет. Даже в таком случае дальше говорится и помышляет, как бы и отверженного уже не отвергнуть. Итак, теперь вы соглашаетесь с моими словами, что мы имеем того врача, который наносит раны, но сам же и врет их. Он нанес вам сегодня раны? Кто как реагирует? Кто-то говорит на них, кто-то качает головой. Даже если это так, даже если Христос, наш Спаситель, наш Бог, наш друг, наш советник, нанес вам словами из этих уст раны, то лишь для того, чтобы оврачевать эту рану. Мало того, изменить ваше, наше христианство, сделать его таким, о котором любой бы мог сказать: этот христианин поистине соответствует своему имени. И тогда, друзья, нам не надо будет много евангелизировать. И тогда нам не надо свидетельствовать. И тогда нам не надо много говорить. И тогда нам, бия себя в грудь, не надо утверждать, что мы дети Божьи и христиане. Все и без слов, и без наших утверждений будут видеть нас. И тогда только мы станем поистине тем письмом Христовым, который каждый сможет прочитать. И читая, возблагодарит Господа и Его Духа Святого, записавшими свои строки, свою святость, свое послушание, свою кротость, свое милосердие, свою готовность прийти на помощь другому в нашей жизни. Тогда христианство изменится. А то ведь как часто оно только внешне. Мы сидим с такими благочестивыми лицами. Мы такие хорошие, красивые и правильные внешне. А внутри? Когда мы возвращаемся с ней домой, как мы реагируем, когда муж нам что-то сказал, верующий или неверующий? Как мы ведем себя, когда видим, что дети опять непослушны? Шумим, ругаемся, возмущаемся, говорим, до каких же пор ты будешь непослушным? Или, вовремя прикусив язык, останавливаемся и спрашиваем самого себя, а я, как дитя Божие пред моим отцом, я всегда послушна, я всегда покорна, я всегда исполняю то, о чем говорит мне Писание. Я требую послушания от моих детей. А я, как отец, как глава семьи, как домашний священник, я на должном месте. Видят дети мои во мне Христа. Итак, Господь с нами сегодня говорил. Господь хотел нам что-то сказать. Господь хотел, чтобы мы, наконец, остановились в суете, заботах, мыслях о том, другом, третьем. Господь просто хотел, чтобы выйти сегодня из этого зала. Мы не сразу же переключились на нашу суетную земную жизнь, а вышли, задумавшись, задавая самому себе вопрос, соответствую ли я имени христианина? Видят ли во мне окружающие меня люди, верующие и неверующие, Христа? Таков ли я, каким должен быть? Ах, если б мы почаще испытывали сердца! Ах, если б мы почаще задавали себе вопрос и умоляли Господа о том же самом, о чем умолял его Давид. Друг Божий, муж Божий. О чем он умолял? Он говорил, испытай и исследуй сердце мое. Он умолял Господа об этом. И зри, испытай и исследуй, не на опасном ли я пути. Видите? Если такой человек мог задаваться вопросом, не на опасном ли я пути, не удалился ли я от тебя, то уж кто-кто, а каждый из нас в это последнее страшное, развратное, грязное время тем более должен спрашивать себя, испытай и следуй меня, Господи, испытай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути. И что дальше? И направь меня на путь вечный. Этот путь не изменился. Он остался тем же самым, каким был во времена Давида. И сегодня Господь с радостью бы услышал эту тихую мольбу в сердце каждого из нас. Испытай меня, Господи. Испытай и исследуй пути мои, мысли мои, желания мои, стремления мои, намерения мои. И зри, Господь, и открой моему сердцу, не на опасном ли я пути. И умоляю ради милости Твоей ко мне, и направь меня на путь вечный. Если мы чаще будем обращаться в такой молитве, Господь, если мы чаще будем испытывать и исследовать сердце свое, друзья, поверьте. Вот эти слова: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», уже не будут нас касаться. И так, может быть, ранить и шокировать наше сердце, как это случилось, может быть, с некоторыми из нас сегодня. Спасибо за то, что вы так внимательно слушали, за ваши глаза, в которых читалось многое, многое. И дай Бог, чтобы, выйдя отсюда сегодня, мы вышли не для того, чтобы снова окунуться беззаботно в эту суетную нашу земную жизнь, но вышли, задумавшись. И чтобы Господь Духом Своим Святым сумел заговорить каждому из вас, сидящих сегодня здесь, продолжая этот разговор так, как только Он один это может. Спасибо.
Спасибо вам, дорогая сестра. Сегодня неоднократно Господь напоминал нам третью главу из книги Откровения. И в этой же главе 3.3 написано: «Вспомни, что ты принял, слышал и храни». Вы слышите, Бог говорил этой церкви, пятой церкви, Сардийской церкви, очень суровые слова. И вот в третьем стихе Он говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал». «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни». И дальше, знаете, что Он здесь говорит? «И покайся». То есть то, что Господь дает тебе сегодня, это явно Его питание твердое, Слово Его, которым ты сегодня наполнил. Ты принял, ты размышляешь, и оно приводит тебя к чему? Покаянию. В любом случае, христианин каждый день, пока солнце не зашло, должен каяться. Помните эту историю, когда Иисус хотел омыть ноги своим ученикам, то что случилось? Петр не хотел давать ему мыть ноги. Иисус сказал: «Если ты не дашь мне умыть ноги, то у тебя не будет счастья со мной». Если ты сегодня не дашь Иисусу омыть твои ноги в духовном смысле, не дашь Его, не подпустишь Его к сердцу своему, то у тебя не будет с Ним счастья. То слово, которое Бог сегодня изливал на тебя, призывает тебя к обновлению сердца твоего христианского. Поэтому я призываю каждого молиться, каяться, искать лица Бога для своей жизни. Мы преклоним свои колени, свои сердца откроем Богу и давайте молиться. Если ты в сердце своем нуждаешься в обновлении, нуждаешься в поддержке церкви, алтарь открыт для тебя. Приходи на алтарь, мы будем молиться за тебя. Давайте молиться.